Сегодня я хочу проповедовать на тему «Большая церковь». Мы с вами пели песню, которая звучит так. «Великий Бог». И я верю, что у великого Бога церковь должна отражать Его атрибуты, Его качества. Его церковь должна быть великой церковью. В разное время среди разных народов и культур понятие величия было тоже разным. В одних местах и в одних культурах величие выражалось в архитектурных формах. В других культурах и в других местах величие выражалось в богатстве. Богатство у кого-то измерялось золотом, у кого-то крупным и мелким скотом, у кого-то колесницами, у кого-то еще чем-то. Я верю, что самое большое сокровище, которое есть у Бога, когда мы смотрим на то временное, вот чем мы окружены и где мы живем, то это далеко не всегда материально. Самое ценное, что есть у Бога, это ты. Я хочу, чтобы ты представил одну простую вещь. Ради тебя Иисус Христос умер на кресте. Библия говорит о том, что Он умер для того, чтобы ты жил. Он взял на себя проклятие для того, чтобы ты был благословлен. Он взял на себя проклятие нищеты, болезни. Он взял на себя абсолютно все твои грехи для того, чтобы ты был свободен и для того, чтобы ты смог воспользоваться этим совершенно незаслуженным подарком. Это называется благодать. За свой грех ты заслужил наказание. Благодаря тому, что сделал Иисус Христос, ты был помилован. Но это еще не все. По благодати Бог дает тебе то, что ты не заслужил. Бог дал тебе жизнь, и Бог дал тебе жизнь с избытком. Бог не просто позволил тебе перейти из царства тьмы, лжи, смерти, болезни в царство Его возлюбленного Сына, и не просто остаться где-то у ворот, но слава Богу, я спасен, фух, и то уже хорошо. Он дает тебе приглашение, чтобы ты воспользовался абсолютно всем. И одна из лучших иллюстраций – это история о блудном сыне. Уж кто-кто, но он умышленно потратил. Он знал и пошел в бунт против своего отца. Но когда он только принял решение покаяться, когда он принял решение возвратиться в дом своего любимого отца, он получил не только то, что он имел, он получил значительно больше. То же самое не просто ожидает тебя, то же самое уже случилось с тобой, когда ты принял решение посвятить свое сердце Иисусу Христу. Когда ты принял решение, что твоя жизнь, она не может больше просто разрываться на две части. Я и с Богом хочу, и там в мире мне хочется. Ты принял решение, я делаю этот переход. Я становлюсь обоими ногами в Божье Царство. Я не знаю, как это будет, но мне нужен Бог. И когда ты схватился за Бога, женщина, которая страдала кровотечением много лет, она сказала, если только прикоснусь к краю одежды. Многие ученики начали следовать за Иисусом Христом верою, не зная, что будет. Но они сделали это. Жизнь и жизнь с избытком. Жизнь, качество которой и измерение которых невозможно сравнить ни с чем тем, что предлагает этот мир. В этом зале всегда присутствуют всего лишь две категории людей. Те, которые когда-то уже приняли решение и стали на сторону Иисуса, и те, которые вот-вот это сделают. И скорее всего, если бы ты не относился бы к этой категории, я вот-вот хочу это сделать, то тебя бы и не было бы здесь. Потому что на протяжении многих лет пока я служу Господу, пока я являюсь пастором церкви, я вижу одну простую вещь. Не бывает так, что человек шел-шел в совершенно противоположном направлении от Бога, ни о чем таки себе не задумывался, упал, споткнулся, ну, гипс, конечно же, опа, еще и Царство Божие в придачу мне дали. Надо же, Боженька, ух ты! Всегда твоему обращению предшествует что-то, что привлекало твое внимание. Что-то, когда Бог касался твоего сердца, когда Бог давал тебе какие-то мысли, когда Бог каким-то образом обращался к тебе, говоря тебе, стой, тебе нужно что-то сделать с этим. Потому что если ты будешь продолжать жить так, как ты жил раньше, ты погибнешь. Посмотри, к чему ты пришел, ты хотел быть капитаном своей жизни. Ну посмотри, тебя такое устраивает? В доме отца слуги едят лучше, чем ты. Ты принимаешь решение вот, оставить все. Да было бы что оставлять. Свиное корыто. Злого надсмотрщика. Друзей, которые вчера веселились и пили за твой счет, а когда у тебя все закончилось, они тебя бросили. Вот было бы что оставлять. В это время дьявол рисует какие-то страшные картины Божьего дома и Божьей семьи. В это время дьявол будет говорить тебе, в этой церкви про тебя все шепчутся. В этой церкви тебя там обсуждали, пока тебе не было целых два воскресенья. В этой церкви там... И для того, чтобы сделать шаг и вернуться, тебе, скорее всего, придется преодолеть какие-то страхи, какие-то барьеры, какие-то препятствия. Реальность немного другая. Мир всегда будет пытаться удерживать тебя. И они позаботятся о том, чтобы ты был хуже, чем они. Церковь всегда ожидает тебя, и церковь всегда позаботится о том, чтобы когда ты пришел, ты стал лучше, чем когда ты пришел. Церковь – это не место, где люди живут завистью, где люди живут сплетнями, где люди друг друга обсуждают, кто что делал. По крайней мере, вот, по крайней мере, наша церковь, она не такая. То, что я вижу, что в здоровой церкви есть здоровая атмосфера, здоровая культура взаимоотношений, где проступки людей не рассматриваются под увеличительным стеклом. При этом проступки, мы не закрываем просто глаза на это. Если ты сделал это, и ты должен за это заплатить, ты за это заплатишь. Ты за это понесешь ответственность. Ну, это совершенно естественно. Но это не место, где тебя рассматривают и пытаются поджарить просто, знаете, как муравья. Это место, где любовь покрывает множество грехов. И это место, где за тебя всегда радуются, как обрадовался отец, когда он увидел своего блудного сына, возвращающегося домой. Аминь. Конечно же, никто не застрахован, что ну где-то за углом найдется старший брат, который будет ныть и стонать, почему ему устроили такое пышное пирование, к чему вся эта цветомузыка, и зачем вот это, и зачем звук такой громкий, и ну нельзя ли было вот все это продать, раздать нищим. Мы что, не можем помолиться в тишине? Можем. Но по какой-то причине мы приняли решение делать вот так. Я вам скажу еще одну вещь. В какую бы церковь вы ни пришли, или в какую бы церковь ни пришли 100 человек, всегда в этих 100 человеках найдется кто-то, кто будет до глубины души оскорблен тем, что он там увидит. Придут они в католический храм, и что здесь делает эта Мария? Придут они в православный храм, и что здесь делают эти свечки? От них же сколько накапало воска. И почему здесь пахнет ладаном беса внутри меня? Придут они в баптистский, значит, дом молитвы. И причем это долгое декламирование поэзии. Придут они в ультрахаризматическую церковь и скажут, к чему вся эта цветомузыка и почему так громко? придут они еще куда-то, и там они найдут, чем возмутиться, потому что это противостояние двух систем. Мир никогда не захочет признать что-то хорошее в Божьем Царстве. Мир будет выискивать все плохое, искать любые возможности. Вот почему я говорю, что нужно чудо, чтобы ты был спасен. Вот почему я говорю, что нужно масса усилий для того, чтобы человек, которому промывают мозги, мир, который, приходя в церковь, ожидает здесь встретить Алексея Ледяева, машущего пиджаком, ожидает увидеть чернокожего пастора, который будет с акцентом говорить и смеяться над своими собственными шутками, который, ну, знаете, вот телевидение нарисовало жуткую картину. Что-то должно, какая-то сила должна быть сильнее, чем страхи, чем все эти навязанные образы. И я вижу, как неделя за неделей Бог совершает эту работу еще в ком-то, еще в ком-то и еще в ком-то. И то, что мы с вами делаем, это стоит того. То, что ты приходишь каждое воскресенье, это стоит того. И я верю, что церковь должна быть великой, сильной, большой, влиятельной. Церковь должна быть таким собранием людей, которые готовы всегда принять и проявить любовь Бога Отца. Такую, которую Отец проявил, приняв блудного сына. В такое место мне хочется идти. Я расскажу, в какое место мне не хочется идти. Мне не хочется идти в такое собрание, которое повязано какими-то правилами. И я, в принципе, эти правила знаю, и я с ними даже согласен. Потому что я знаю, что вот... Но все вот эти религиозные правила и установления, они, в общем-то, хорошие, они справедливые. Но для того, чтобы эти правила исполнялись, в этом собрании установлена такая серьезная круговая порука, что у меня просто нет шанса. Мне придется, вот, я понимаю, когда я приду, меня будут рассматривать, меня будут изучать, с меня будут спрашивать. И первые 2 года я еще выдержу. А потом... Внутри меня, вот просто, ну, как у обычного вот, мужчины, у меня, знаете, ах так, ну, я вам сейчас покажу. И в этот момент обычно мужики идут просто в разнос. Мужчины, вы меня понимаете? Женщины. Вы наверняка знаете, что если одного мужа пилить примерно 2-3 года, то там, где вы его пилите, там останется... пропыл. В ДХЦ мы учим людей, ну, женщин, по крайней мере. Не пилите своих мужей. Потому что та сила воздействия, которую вы оказываете на них, вы столкнетесь обязательно через некоторое время с такой же точной силой противодействия, может быть, даже сильнее. Потому что, ну, мужики, ну, не любят, когда их пилят. Вот мужики не любят, когда их, знаете, вот как щенков, тыкают в грязь. Ты не прибил этот хвост. Вот ты мне обещал, и ты этого не сделал. Ну, и ну, это как-то, знаете, вот, как только ты в 101 раз это сделала, знаете, какая вот мысль обычно приходит среднему мужчине, не обремененному какими-то религиозными обязательствами, он не ходит еще в ДХЦ. Мужик говорит, ах так, я тебе покажу. Он выходит на улицу, снимает первую кралю, вот, ходит по всему району, и он сделал безумнейшую вещь, он сделал безумнейшую глупость, о которой он будет жалеть через 10 минут. Но он уже это сделал, и ему нужно как-то, знаете, вот сохранять этот статус крутости. Я все равно вот этой Зинке я докажу. Вот она была не права. Как это ни странно, об этом мало говорят, но очень большой процент измен, супружеских измен, находится просто в неумении строить отношения. Ты надавил, там не уступили, столкнулись, никто не захотел мириться, И все. Конфликт. И обе стороны крайне несчастливы. Пути к примирению потом будет очень трудно найти. Поэтому вместо жестких каких-то правил я очень люблю такое собрание, где существуют принципы. Я очень люблю такое собрание, где существуют высокие стандарты. Не просто низкие. Ну, если я брошу пить, я могу бросить пить водку и коньяк и оставить себе, ну хорошо, пиво я тоже брошу, так уж и быть. Просто вообще извелик водку и коньяк, это из любви к Господу. Пиво я бросаю пить из любви и уважения к пастору. Ну, хоть безалкогольное оставьте мне, пожалуйста. Так вот, сегодня вот из всей любви к вам говорю, безалкогольное пиво – это для людей с не очень высоко развитым интеллектом. Просто вот если ты решил бросить, брось. Недавно увидел рекламу, Александр Розенбаум выступает у нас в городе. Я вспомнил, 25 лет назад я попал на его концерт. И он еще тогда пел песню, там, «Летать так летать, стрелять так стрелять». И мы переделали этот гимн прославления для нашей церкви, что у нас мужчины летать так летать, значит стрелять так стрелять, служить так служить, не пить так не пить, вот жить так жить уже по-настоящему. Аминь. Согласись с высокими планками и согласись с высокими стандартами и тянись к ним, и ты увидишь, как ты изменишься. Аминь. Не соглашайся на какие-то мелкие заниженные стандарты. Может быть, тебе не составит никакого труда до них дотянуться сегодня. А что ты будешь делать завтра? А что будет дальше? Я хочу поделиться с вами 5 простыми вещами. Многие из вас слышали их, когда я говорил о вере. Сегодня я скажу эти 5 пунктов, которые обязательно делают твою церковь сильнее и больше. Номер 1 – это откровение. Номер 2 – это взаимоотношения. Номер 3 – это дисциплина. Номер 4 – это ключевые события. И номер 5 – это служение. Я повторюсь. Номер 1 – тебе нужно откровение для того, чтобы быть в церкви. Тебе не хватит ходить каждое воскресенье, если у тебя нет откровения Бога. Если у тебя нет откровения важности Дома Божьего. Если у тебя нет откровения того, что ты должен быть здесь не только потому, что тебя здесь кормят. Ты должен быть здесь, потому что ты нужен здесь Богу. Номер 2. Взаимоотношения. Церковь становится сильной только благодаря взаимоотношениям. На протяжении многих лет я продолжаю изучать этот вопрос. Я хочу, я страстно желаю видеть, чтобы наша церковь росла, умножалась, вглубь, чтобы она умножалась качественно, чтобы она росла качественно и чтобы она росла количественно. И где бы я ни был, я задаю разным служителям, я спрашивал у разных людей, которые покаялись, разные вопросы, которые так или иначе должны дать мне ответ относительно того, что мы должны делать для того, чтобы наша церковь росла. И вы знаете, может быть, я вам когда-то говорил уже, а может быть, нет. Я много раз задавал вопрос, так, хорошо, вот что нужно сделать здесь для того, чтобы вот сделать наше служение как-то па-бам, более привлекательным, таким классным, красивым, ух ты. И разные люди говорили все по-разному. Потом я говорил, хорошо, ладно, как вы себя чувствовали, когда вы пришли в церковь? Я был шокирован, в хорошем или в плохом? Один говорит, в плохом смысле. Другой говорит, в хорошем смысле был шокирован. Третий говорит, мне все понравилось. Я сам был этим шокирован, что мне все понравилось. Я говорю, так вообще я не могу нащупать никакого знаменателя общего. И потом я начал спрашивать, хорошо, ну вы пришли первый раз, ладно, кто-то кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но вы же остались, он говорит, остался. Что вас заставило остаться? Все люди, абсолютно все люди сказали, благодаря взаимоотношениям. Если у него были взаимоотношения с кем-то в церкви, это помогло ему остаться с Богом. взаимоотношения с людьми помогают продолжать расти во взаимоотношениях с Богом. Библия говорит о том, что мы, помните про всевозможные или всеразличные взаимоскрепляющие связи, которые есть в теле Христовом, которые помогают нам возрастать, которые помогают нам достигать полного возраста Христова. Мы с вами живем в такое время, когда, допустим, в крупных городах, посмотрите на Москву, посмотрите на Киев, посмотрите на Америку, с их огромными ресурсами они могут позволить себе еще круче. Но настает момент, когда множество церквей, я знаю одну церковь, где было 2000 человек, и уровень вот всего, вот всей этой мишуры, и свет, и звук, и прославление, и проповедь, и презентация, и все, по сравнению с нами, это еще плюс 480%. Но настал момент, когда из 2000 осталось 600 человек, а остальные взяли и ушли в другую церковь, потому что та церковь предложила, какую-то иную программу. Это случилось, и я считаю, что это катастрофа для церкви, это катастрофа для семьи, потому что рвалось, вы знаете, вот по-живому. Но тех взаимоотношений, которые были у них, не хватило для того, чтобы люди не соблазнились, для того, чтобы они остались верными своему дому. И когда там на горизонте замаячила какая-то лучшая морковка, народ ушел туда. Я понимаю, если бы тебя здесь били, обижали, тебя здесь не кормили, и потом одно появился очень хороший просто момент и возможность, где наконец-таки ты просто изголодавшийся был, и там тебя по-настоящему накормили, и ты сказал, теперь я начинаю жить. Но ведь все не так. Взаимоотношения – это удивительная вещь. Аминь. Посмотрите на детей. Дети могут в какой-то момент даже взбунтоваться. Дети могут проявить непослушание. Подростковый период – это вообще уникальный период. Но мудрые родители строят взаимоотношения на многие годы. И потом наслаждаются здоровыми взаимоотношениями со своими детьми. Скажите просто вслух это слово – взаимоотношения. Первое было откровение, второе было взаимоотношения. Третье – это дисциплина. Можно много говорить о большой, крепкой, крупной церкви. Но истина остается прежняя. Церковь будет ровно настолько сильной, насколько силен каждый ее член. Церковь будет настолько крепкой, насколько крепок ты. Церковь будет подниматься до такого уровня, насколько поднимается до определенного уровня критическая масса членов этой церкви. Вот почему я свято верю в то, что ты должен заставить себя расти духовно. Если ты не будешь заставлять себя качаться, если ты не будешь заставлять себя молиться, если ты не будешь заставлять себя расти духовно, то ты останешься на младенческом уровне. Настанет момент, когда враг попытается укусить. Посмотрите на тактику волка. Волк всегда приходит, и он атакует или больное, или слабое. Из-за нежелания или неспособности расти, ты становишься легкой добычей для врага. Дисциплина подразумевает, что тебе необходимо прикладывать определенные усилия. Скажи, усилия. А теперь вот для чего я сюда притащил эти гантели. Брат Влад, спасибо, вы мне помогали. Я могу себе представить, как бы я тащился с ними в маршрутке. Кстати, анекдот рассказать? Короче, был один мужик, и он был очень верующий, но очень богатый. И золота у него было много. И к концу жизни он позаботился о том, чтобы все свои наличные сбережения перевести в золото. И он знал, конечно, что на небесах даже улицы из золота прозрачного, как стекло. Но, в общем, просто золото он так сильно любил, и он отлил себе вот такие, значит, две огромных вот скрижали золотенных. И когда он уже отправился в мир иной, вот ему положили вот с собой на грудь вот такие две здоровенные скрижали. И когда он предстал перед апостолом Петром, апостол Петр спрашивает у него: слушай, а что это ты с собой сюда притарабанил? Он говорит: ну, понимаешь, всю жизнь так тяжело работал. На Царство Божие я ж много, много жертвовал, правда? Апостол Петр говорит: вообще, ну, без вопросов, жертвовал очень много. Слушай, у меня еще очень много осталось. И я просто, ну, подумал, ну, не пропадать же добру, ну, возьму с собой немножко, вот, золото отлил себе, вот, ну, вот такие вот куски большие. Ну, хочу, значит, вот во врата небесные, знаешь, в жизнь вечную войти вот с этим сокровищем. Можно? Это привело апостола Петра в легкое замешательство. Он так подумал секундочку, говорит: рискнем, попробуем. Заходи, дорогой. Он идет по улицам золотого города Иерусалима и смотрит на него все так с таким удивлением. Знаете, просто люди так вот, ну, не то чтобы таращатся, ну, взирают, я бы сказал, небесные жители. И, ну, сначала это его радовало. Потом, ну, сначала он воспринял это, знаете, просто как, ну, разве что не аплодируют мне, но люди восхищаются. Какой я все-таки молодчага, как много жертвовал и как много я потрудился. Даже с апостолом Петром вступил, знаете, в спор, и он меня пропустил. Я герой. Идет дальше, смотрит, люди как-то уже по-другому начинают на него взирать. Ну и в конце концов, когда он дошел до своей обители, он спросил: ну, а чего же вы так на меня странно смотрите? Они говорят: ты просто впервые вот за жизнь вечную видим мужика, который под мышками асфальт тут тащит. Возможно, возможно, у вас дома, как и у меня, тоже есть гантели. Возможно, у вас тоже есть Библия, как и у меня. У меня их несколько. Но если ты не будешь заниматься, если ты не будешь употреблять дисциплину для того, чтобы заниматься, скорее всего, эти гантели так и будут лежать мертвым грузом. Аминь. Для того, чтобы они принесли пользу, и для того, чтобы вот тут у тебя что-то появилось, я, может быть, не самый лучший пример, конечно, знаете, и Геркулес это не мое второе имя, но тем не менее. И молитва бывает разная. Когда мы собираемся вместе, мы так громко молимся и таким «Ва-а-а!». А когда я дома, я становлюсь на колени. Я не кричу дома громко. Здесь мы вот такой вот громкой молитвой. А дома я вот такой молитвой тихонечко молюсь. Громкая молитва выполняет свою функцию. Тихая молитва выполняет свою функцию. Есть совместная, есть общая, есть молитва согласия, есть молитва прошения, есть молитва ходатайства. Их столько разновидностей. И тебе нужно узнать их все. И тебе нужно научиться молиться. И тебе нужно заставлять себя. Вот что означает слово дисциплина. Молитва, слово, общение, евангелизм, свидетельство. Да ну, ты только копни. Дисциплина нужна. Аминь. В армии без дисциплины невозможно. В школе без определенной дисциплины невозможно. На дорогах без определенной дисциплины невозможно. Это не имеет значения, что ты думаешь об украинских даишниках. Не имеет значения. Меня не интересуют твои личные взаимоотношения вот со многими из них на дороге, когда они тебя остановили, пытались там спросить у тебя, как ваше самочувствие. Но если их, вот даже в их не очень лучшем состоянии, убрать полностью с дорог, вы же понимаете, что начнется вообще полный беспредел. Поэтому есть они, слава Господу, дисциплина и порядок в твоей личной жизни тебе нужны. Аминь. Четвертое – это ключевые события. Для того, чтобы церковь росла, нужны определенные ключевые события. И этими событиями являются чаще всего праздники. Рождество, вечер при свечах, годовщина, Женщинам мы делаем потрясающий праздник на где-то в районе 8 марта. Для мужчин мы делаем тоже классный праздник. Это было 23 февраля. Конференция. Еще какие-то там, годовщины я упоминал, наверное, да? И еще какие-то вещи. Пасха. А потом будет День Благодарения. А потом еще что-то будет. И вот эти ключевые события, они удивительным образом просто мобилизуют и показывают, что мы можем. Вы знаете, мы в количественном плане не очень большая церковь. Но та конференция и тот уровень, и то качество конференции, которую мы сделали в этом году, он превосходит примерно в 5 раз то количество людей, которые собираются у нас вот каждый раз по воскресеньям. И когда я слышал мнение или мнение внешних, отклики людей, которые говорили: «Вау, у вас потрясающая команда». И я принимал это с радостью и благодарностью. Потому что мне не важно было, я не проповедовал на этой конференции. Мне не важно было, как что скажут люди, там хорошо я переводил или плохо переводил. Я уже проехал это. Но мне было потрясающе приятно услышать комплименты от внешних относительно служения и относительно работы нашей команды. Давайте подарим аплодисменты всем, кто участвовал в этом. Спасибо вам. И пятое, и последнее. Пятое и последнее – это служение. Без служения не будет роста. Все эти 5 вещей, которые я назвал, на самом деле являются одними из важных составляющих того, чтобы твоя личная жизнь, чтобы твоя вера, чтобы твой духовный рост не остановился, но продолжал идти, чтобы твоя церковь, твоя домашняя группа, к чему бы ты ни применил, даже если ты применишь это к своему бизнесу, и оно все равно будет работать. Ты не можешь продолжать заниматься своим бизнесом, если у тебя не было откровения по этому поводу. Ты не можешь продолжать заниматься бизнесом и делать это успешно, вот если у тебя не будет здоровых взаимоотношений в команде, в коллективе. Ты не можешь вот рассчитывать на то, что оно у тебя будет двигаться, и оно будет двигаться хорошо и вперед, если у тебя не будет вот всего того, что мы назвали. И последнее, о чем мы говорим, это служение. Сколько бы тебя не обхаживали здесь, как бы тебе памперсы здесь не меняли, но если ты не начнешь служить, если ты не начнешь отдавать, может быть, ты будешь очень хорошо упитанным и будешь очень, это нельзя назвать счастливым человеком. Ну, просто тебя кормят. Но настает момент, когда ты понимаешь, я должен что-то делать, я должен что-то отдавать. И, скорее всего, в тот самый момент, когда ты чувствуешь себя не вполне способным даже что-то делать, это лучшее время. Это лучшее время записаться в школу лидеров. Это лучшее время подойти к кому-то и сказать: а где у вас кухня Господня работает? Я хочу туда пойти. Я не знаю что, но я буду. Вот просто хоть мусорные пакеты буду переносить туда-сюда. Но мне нужно что-то делать. Служение позволяет тебе расти больше, чем когда тебя кормят. Когда ты служишь, когда ты что-то отдаешь, на самом деле ты получаешь больше, чем когда ты только принимаешь. Аминь. Все эти простые 5 вещей, которые я назвал вам, являются элементами, которые способствуют росту церкви, которые способствуют твоему личному росту. Джон Максвелл. Мне выдалось, кто из вас слышал когда-нибудь о Джоне Максвелле? В 2004 году, когда он приезжал в Украину и Россию для того, чтобы представить свой проект «Миллион лидеров», мне выпала великая привилегия переводить его в Москве и в Петербурге. И Джон Максвелл говорит одну такую вещь. Лидером не рождаются. Лидерским навыкам можно научиться. И именно Максвелл совершил прорыв и в перемене мышления и стереотипов относительно лидерства. Также он говорит, что многие лидеры подразделяются на определенные уровни. И если мы посмотрим вот от 1 на уровне, от 1 до 12, где 12 – это ну, самый высокий уровень влияния, эффективности и так далее. Кто из вас мог бы отнести себя к, ну, к категории лидеров вот где-то с 10 до 12? Поднимите руку, пожалуйста. С 7 до 10? Поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. Теперь с 3 до 6? Отлично, спасибо. С 1 до 3? Отлично. Я увидел, вот примерно из 215 человек во всех этих категориях, поднял руку человек 15. Все остальные, вы хорошо слушали мои проповеди до того, как, я же говорил, вот просто, чтобы не спросили, просто руку не поднимайте. И возможно, что еще вы попали в категорию людей, которые не поднимут руку в любом случае, чтобы я вообще не спросил. Ну, по крайней мере, вот так ты не ошибешься. Максвелл говорит, что те лидеры, которые, ну, предположим, 10 уровня, это довольно высокоэффективный лидер, они привлекают к себе лидеров уровня 6, 7, 8. Вы понимаете, о чем идет речь? И на самом деле, если ты уровень 10, если ты лидер 10 уровня, это не каноническое сравнение. То есть в Библии вы этого не найдете. Это вот, ну, вы понимаете меня? То ты на десятку работаешь только в самые лучшие моменты своей жизни. А в остальное время, когда ты ну, немножко расслабляешься, ты все равно вот где-то 6, 7, 8 уровень. А на 10 уровне, ну это в моменты просто прилива вдохновения, откровения и так далее. Это ключевые события. И вот там все, ух ты. И вот мы поставили себе десятку, и мы этим гордимся. Но в реальности мы где-то вот еще чуть ниже. И мы привлекаем к себе людей, и люди на нас смотрят и хотят за нами следовать. Но это люди, поэтому чем выше твой уровень лидерства, тем большего уровня лидеров ты сможешь вести за собой. Тем больше, тем большего качества лидеров твоя жизнь, твое служение, твоя работа привлекают к тебе. Ты должен воспользоваться своими лидерскими качествами и лидерскими способностями не просто для того, чтобы окружить себя верными последователями. Номер один. Ты должен привести их к Иисусу Христу. Номер два. Ты должен оказать на них благочестивое влияние. Потому что если ты не окажешь на них благочестивое влияние, скорее всего, они окажут на тебя тлетворное влияние. Поэтому лучше начни ты оказывать влияние. Кто согласен, хотя бы с этим скажите аминь. В церкви должно быть место, где твой уровень лидерства постоянно повышается. Послушай меня. Это проявление ложной скромности, когда ты говоришь, что ну, мы же должны быть смиренными, мы же должны быть скромными, мы же должны, знаете, в конце концов умоляться для того, чтобы ему возрастать. Ну, в общем-то, так оно и есть. Вы процитировали все правильные места из Писания, но совершенно не к месту. Вы знаете, что говорил Иисус своим ученикам, например, тем, которые вот-вот станут его учениками? Он говорит, следуй за мной. Ты рыбак, оставь сети, я сделаю тебя ловцом человеков. И Иисус сразу показывает ему направление движения. Если ты занимался сегодня этим, то когда ты начнешь следовать за мной, твой уровень влияния возрастет. Если раньше ты умел влиять на рыбу, заставляя ее попасть в твои сети, умея ее продать. Следуя за мной, ты будешь оказывать влияние на людей, и ты станешь ловцом человеков. Вы понимаете, о чем идет речь? Ты призван к тому, чтобы твой уровень влияния постоянно возрастал. Когда это будет, твоя церковь будет возрастать. Когда это будет, ты увидишь, как ты окружен людьми, которые не просто готовы быть последователями, но которые являются лидерами. И тебя это не будет пугать. Потому что ты никогда не перестанешь расти сам. Следуя за Иисусом Христом, твой уровень влияния будет возрастать. Если ты согласишься упражняться, помните это слово, дисциплина. У тебя есть удивительный потрясающий Спаситель Иисус Христос. И то, что ты здесь, это еще раз показывает Его заботу о тебе. Как Он сильно тебя любит. Как Он сильно ревнует тебя к вещам этого мира. Я хочу, чтобы ты понимал, сердце Бога разбито, когда ты принимаешь решение, когда ты взял и просто променял время молитвы или променял вот посвящение на какие-то, на увлечение какими-то мирскими вещами. Ему от этого больно. И единственный ключ, который открывает дверь входа в Божье Царство, это покаяние. Он не требует от тебя ничего, кроме как то, чтобы ты признал, что ты был неправ. Не прятался. Просто сказать: Бог, прости. Я помогу тебе сегодня это сделать. Через несколько секунд я приглашу сюда вперед выйти тех людей, которым это нужно. Которые должны сказать: Бог, прости. Почему мы выходим вперед? Настал момент, когда Иисус бросил вызов этим ребятам и сказал: вы можете по жизни быть успешными рыбаками, заниматься сбором налогов, но что-то должно измениться в твоей жизни, и этим поворотным моментом будет то, что ты сейчас все оставишь и последуешь за мной. Ты должен выйти из своей лодки. Ты должен сделать хотя бы какое-то движение для того, чтобы показать всему духовному миру, что ты не будешь прятаться как трус, что ты смело говоришь: а я буду следовать за этим Иисусом Христом. Я не знаю, что меня ожидает в будущем, но я знаю, что с Иисусом у меня оно есть, а без Него будущего нет. Я спускаюсь вниз. Никто не будет сегодня поднимать руки. Но если тебе нужно покаяние, если тебе нужно просто взяться за ручку этой двери, провернуть ключ и сказать: Бог, я выхожу из своей собственной жизни, из своей собственной воли. Я хочу войти в Твою дверь. Я хочу войти в Твое призвание. Я хочу войти в Твою судьбу. Я хочу войти в Твою жизнь. Я хочу войти в Твое царство. То это время для Тебя. Я встречусь с Тобой здесь внизу. Если вы спасены, если вы рождены свыше, вы оставайтесь на своем месте и молитесь. Если мои слова сейчас касаются твоего сердца, внутри идет борьба, выходи сюда вперед. Я встречусь, и я помогу тебе помолиться. Я скажу слова молитвы. Повторите ее вместе со мной вслух. Но пусть эта молитва будет твоей собственной, из глубины сердца. Аминь. Скажи так: Отец Небесный, прости меня за все мои грехи. Сегодня я отворачиваюсь от своих грехов. И я поворачиваюсь к Богу. Прости, что так долго убегал от Тебя. Прими меня. Я исповедую, что Иисус Христос мой Господь и мой Спаситель. Я Тебя люблю и поклоняюсь Тебе. Благодарю, что Ты услышал меня, простил мои грехи, очистил меня и принял во имя Иисуса Христа. Аминь.